Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» — великий американский роман. К этой категории относят не просто признанные шедевры, не обязательно бестселлеры, но такие книги, которые выразили голос своего поколения. У каждого времени такой роман, как правило, один. Сегодня речь идет о романе «Дона де Лило. Изнанка мира». Подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 21 февраля 1999 года.
Великий американский роман. «Экслибрис» открывает новый цикл.
Он говорит твоим голосом, американец. И в его глазах сияние полунадежды.
Что такое великий американский роман? Нет, это не книга, скорее это архетип, идеальная сущность.
Великий американский роман. В первой передаче цикла «Дон де Лило» и его книга «Изнанка мира».
Во втором ининге Томпсон отбивает скользящий в линию на третий. Локман взлетает дугой на бегу ко второй, окидывая взглядом левое поле. Павка продвигается к стене, чтобы сыграть в карамболь.
В конечном счете, роман Дона де Лилла непереводим. И дело совсем не в сложности языка, которую можно превозмочь. В «Изнанке мира» нет никакого разнузданного авангарда. Но проницательный взгляд на страну изнутри не подменить внешним. И чужие воспоминания 50-летней давности никогда не станут нашими собственными.
Дон де Лилла – «Изнанка мира». В новом цикле «Экслибриса» – великий американский роман.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». Великий американский роман. Дон де Лило – «Изнанка мира». Писателя и книгу представляет автор цикла Алексей Цветков. Портрет «Левиафана изнутри».
Что такое великий американский роман? Нет, это не книга, скорее это архетип, идеальная сущность. По-английски слово «великий» лишено той претенциозности, которую оно приобретает в русском звучании. Может быть, лучше сказать «роман века», но пугает оттенок иронии. Конечно же, в термине «великий американский роман» «The Great American Novel» есть столько и того, и другого, но это не мешает говорить о таком произведении всерьез, о возможности такого произведения. Великий американский роман не обязан быть единственным и неповторимым. Их может быть и несколько, и даже сколько угодно, хватило бы таланта и дерзости. Привести пример легче, чем дать определение. Первым и путеводным стал «Моби Дик» Германа Мелвилла. С тех пор его соблазненные наследники не прекращают погони за белым китом, призраком универсального шедевра. Есть еще один очевидный образец – «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда. Есть, напротив, примеры литературных верхолазов, которые почему-то не попадают в эту категорию, вроде Фолкнера или Хемингуэя. И есть, наконец, такие, которые, кажется, работают исключительно в жанре великого американского романа, по крайней мере, с прицелом на него. Хотя о результатах всегда можно спорить. Таков Томас Пинчен с его «Радугой тяготения». Таков может быть Уильям Геддис. О чем же, собственно, идет речь? Не подлежит сомнению, что великий американский роман должен быть признанным шедевром. Но этого мало. Он должен быть неоспоримо единственным для своего времени. Голосом поколения, который распознают потомки. Такой роман подобен чемпиону. Их может быть несколько в последовательности, но параллель невозможна. У каждого времени в лучшем случае один. Тот факт, что «Изнанка мира» Дона де Лилла – заявка на роман века, не подлежит сомнению. Сомнение снимается уже первой фразой. Точнее, роман полувека, ибо время действия, более 800 страниц, покрывает 40 с лишним лет. Именно как заявка на роман века он и был воспринят американской критикой, порой недоброжелательно и с подозрением, но в большинстве случаев восторженно. Кто же такой Дон де Лилла? Откуда он пришел? Детство в итальянском районе Бронкса, там же студенческие годы в иезуитском университете Фордхэм. Нью-Йорк с его компактными этническими кварталами еще не вполне Америка, скорее ворота в нее. Именно Америка от Бронкса до Сан-Франциско стала главной фабулой творчества де Лилла, первый роман которого, опубликованный в 1971 году, так и назывался «Американо». С тех пор их вышло уже 11, не считая пьес и рассказов. «Белый шум», «Весы» и «Мао-2» были удостоены престижных литературных премий. И тем не менее де Лилла с его репутацией почти живого классика до недавнего времени был фаворитом избранных. Сложность его письма и требовательность к читателю не располагают к любви с первого взгляда. Но в 1997 году вышла «Изнанка мира» и стала бестселлером. Угодить в бестселлеры – далеко не всегда бескомпромиссный успех для серьезного писателя. Чем шире аудитория, тем ниже общий знаменатель. «Изнанка мира» – исключение, в том смысле, что автор добился популярности, не занизив планку, а, напротив, подняв ее, не смирением, а дерзостью замысла. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. Пересказывать сюжет практически бессмысленно. Это ничего не прояснит, скорее введет в заблуждение. Речь идет о бейсбольном мяче, удар по которому завершил эпохальный матч между нью-йоркскими командами «Доджерс» и «Джайантс» 3 октября 1951 года. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know. Эпохальный не только в чисто спортивном смысле, но и потому, что в этот день Советский Союз произвел второй испытательный взрыв атомной бомбы. Описание этого матча «Решение из мертвых» посвящен пролог романа. 60 страниц виртуозного спортивного обозрения. Словно в прошлое заброшена разумная видеокамера, ничего не скрыто, даже внутренность черепных коробок. Далее, на протяжении почти полувека, мы следуем по траектории мяча-сувенира и следим за судьбами его последовательных владельцев. Но это не просто случайная эстафета. Жизнь персонажей вплетена в огромную канву холодной войны. Она протекает как бы на двух уровнях. Публичном, где двухполюсный мир трепещет в апокалиптическом страхе, и частном, человеческом в узком смысле слова, где люди женятся и изменяют друг другу, мирятся и разводятся, умирают от рака, создают произведения искусства и попадают в исправительные колонии за непредумышленные убийства. Этот второй, нижний уровень, изнанка мира, и есть настоящая полувековая история Америки, а не та, что составлена в наших головах из газетных штампов. «Изнанка мира» — это также название придуманного автором фильма Эйзенштейна, запрещенного и годами лежавшего на полке, на просмотр которого попадает героиня романа. Фильма, который реальный Эйзенштейн никогда бы не посмел снять. О бунте расы уродов, томящихся в подземном рабстве и, наконец, прорывающихся наверх к солнцу. Это как бы встроенный символический конспект всей книги и одновременно автопародия. И, наконец, «Изнанка мира» — это мусор, самые натуральные отходы, переработкой которых занимается в кругосветных масштабах компания Ника Шея, одного из главных героев. Мусор – это целый эпический слой, выхлопы всей цивилизации, могильники Аризоны и Нью-Джерси, оборудованные по последнему слову техники. Это захоронение радиоактивных отходов в Казахстане и огромный парк бывших ядерных бомбардировщиков в пустыне, который 70-летняя художница Клара Сакс вместе с бригадой студентов-добровольцев превращает в гигантскую многоцветную инсталляцию. Мусор – это археология жизни полувека, ее человеческая истина без прикрас. It's no secret, you feel better if you cry when waking from a bad dream. Don't you sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If you're... Джордж Оруэлл считал любую национальную литературу чем-то вроде семейной шутки, непроницаемой для посторонних. В конечном счете, роман Дона де Лилла непереводим, как непереводим любой литературный шедевр, достойный своего успеха. И дело совсем не в сложности языка, которую можно превозмочь. В «Изнанке мира» нет никакого разнузданного авангарда. Но проницательный взгляд на страну изнутри не подменить внешним. И чужие воспоминания 50-летней давности никогда не станут нашими собственными. Даже окунувшись в Америку на месяц или на три, можно в лучшем случае составить комплект занимательных заметок иностранца, любопытных иллюстраций к тем же газетным штампам. Выйдет нечто вроде пресловутой загадки русской души с обратным знаком – литературный штамп в квадрате. И если нужно привести аргумент в оправдание предпринятой здесь попытки, то он не подлежит сомнению, непереводимо, но альтернативы переводу нет, потому что взгляд изнутри неизмеримо вернее, чем извне, через щель прицела или экран радара.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Великий американский роман», «Дон де Лилла», фрагменты книги «Изнанка мира».
Говорит твоим голосом, американец, и в его глазах сияние полунадежды. Это, конечно же, день занятий, но до школы камнем не докинуть. Он хочет быть именно здесь, стоять в тени этого ржавого массива, его трудно винить. В тени этой громадины из стали и бетона, и облупившейся краски, и огромных пачек Честерфилдов кривь на табло с парой сигарет торчком из каждой. История выстроена из страсти с размахом. Это всего лишь мальчишка с его местной мечтой. Но он – часть сходящейся толпы, анонимных тысяч из автобусов и поездов, людей, бредущих узкими колоннами через висящий над рекой мост. И даже если они – не миграция и не революция, некое великое содрогание души. Они несут с собой телесное тепло великого города и свои собственные небольшие мечты и отчаяния. Нечто невидимое, чем пронизан день. Мужчины в шляпах и матросы в увольнительной. Бездомное смятение их мыслей по дороге на матч. Небо низкое и серое, мутная серость скользящего прибоя. Он стоит у поребрика вместе с другими. Он моложе всех, ему 14. И по острому наклонному облику его тела видно, что у него за душой ни гроша. Он никогда раньше этого не пробовал, и никого из остальных он не знает. И только двое или трое из них, похоже, знают друг друга. Но они не могут проделать это в одиночку или попарно, и поэтому они нашли друг друга взглядами, вскользь определяющими товарища по отчаянию. И вот они стоят, черные мальчишки и белые мальчишки из метро или с местных гарлемских улиц, худощавые тени, сорви головы, ровным счетом 15. И, согласно действующей легенде, на каждого пойманного прорвутся, возможно, четверо. Они нервно ждут, пока сквозь турникеты просочатся владельцы билетов, последняя жидкая кучка болельщиков, отставшие и замешкавшиеся. Они смотрят, как из центра прибывают поздние такси, и к окошкам молодцевато подступают на брилентиненные мужчины, банкиры, стратеги и щеголи из обеденных клубов, и бродвейские супчики с растопыренными аурами, смахивая ворсинки с махеровых рукавов. Они стоят у поребрика и наблюдают, притворяясь безразличными, с кисловатой личиной подворотных завсегдатаев. Стихает гомон, предыгровая болтовня и клёкот, латошники на запруженных тротуарах, размахивающие таблицами розыгрыша и вымпелами, и зазывающие древним распевом, тощие толкачи значков и кепок, все рассеялись, разошлись по своим комнатенкам в истоптанных улицах. Они у поребрика ждут, их глаза мрачнеют, источая меньше света. Кто-то вынимает руки из карманов, они ждут, а затем они снимаются с места. Снимается один из них, шкет, кричащий полундра. Сразу за двумя кассовыми будками четыре турникета. Младший паренек самый тщедушный. Его зовут Коттер Мартин. Такой тщедушный, высокий, в рубашке пола и бумазейных штанах. И он пытается не чувствовать себя жертвой рока. Он попал в хвост потока, бежит и кричит вместе с другими. Кричишь, потому что это прибавляет храбрости и хочешь дать понять, какой ты отчаянный. Они превратили свои лица в маски вопля, узкоглазые, с растяжными ртами, и они бегут, что есть духу, пытаясь просочиться в воронки дорожек между будками. Они таранятся бедрами и локтями и не прерывают крика. Лица кассиров висят в окошках, как луковицы на шпагатах. Коттер видит, как первые прыгуны взмывают над барьером. Двое из них сплетаются в воздухе и приземляются кренделем и плашмя. Контролер зажимает одному голову в локтевой захват, его кепка сползает назад, и он вслепую тянется к ней и одновременно, все одновременно, не спускает глаз с других прыгунов, чтобы не угодить под ноги. Они бегут и прыгают. Это бестолковый бег упакованных в сноп тел, и штурм ворот становится буквальным. Они прыгают слишком рано или слишком поздно, и бьются о столбы и радиальные брусья, карабкаются, как в мультфильме, по спинам. И какими же придурками должны не казаться людям у ларька с хот-догами, по ту сторону турникетов. Какой жуткой бестолочью. Очередь, в основном из мужчин, начинает смотреть в их сторону. Челюсти трудятся над запотевшим мясом, и пузырьки жира скачут по языкам. Мужичок в дальнем конце окаменел, кроме руки, которая автоматическим жестом наносит кисточкой горчицу. Крик пестрой мальчишеской стаи отражается грохотом от глубины бетона. Коттеру кажется, что он видит пароход к турникету справа. Он выжимает из себя все, что ему не нужно для прыжка. Кое-кто еще в прыжке, кое-кто собирается, кое-кто нуждается в услугах парикмахера, кое-у-кого есть подружки в мохнатых свитерах, а остальные скопом завалились и пытаются встать и разбежаться. По уклону семенит парочка стадионных полицейских. Коттер стряхивает эти факты по мере их возникновения. Стряхивает сотни волн информации, бьющие в кожу. Его взгляд уперся в железные брусья, протянутые от столба. Он набирает скорость и как будто освобождается от своей угловатости, от сутулой боязливости гормонов и непричастности, и всей запинающейся чепухи, которые опечатали его отрочество. Это просто бегущий малый, полувидимая фигура с улиц, но способ, которым бег приоткрывает некий смысл бытия, которым бегун обнажается навстречу сознанию, кажется, что именно так этот темнокожий паренек открывается миру. Так кровяные толчки десятка шагов выносят его в красноречие. Затем он покидает ноги, и он уже в воздухе, чувствуя себя подтянутым и приведенным в порядок, даже каким-то деловым, летящим из Канзас-Сити с кейсом, полным банковских авизо. Его голова вобрана в плечи, левая нога плывет над брусьями. И в одно длинное и отчужденное, и разорванное мгновение он точно видит, где приземлится и куда побежит. И хотя он знает, что за ним кинутся, чуть только он коснется земли, хотя он будет в опасности ближайшие несколько часов, на щеку налево и направо, в нем теперь меньше страха. Он мягко опускается и легкой походкой минует контролера, шарящего в поисках свалившейся кепки. И он знает на все 100, знает насквозь, так глубоко, как только проникает знание. Он чувствует, как это знание начинает колотиться в его спринтерское сердце, что его уже не поймать. Вот подходит мусор, муниципальная туша с револьвером и наручниками, и фонариком, и дубинкой, трясущейся у него на ремне, и стопкой повесток, торчащей из кармана. Коттер выдает ему танцевальное па, отсылая его чуть ли не на колени, и едоки хот-догов изгибаются в талиях, наблюдая, как малый с мягким ускорением ложится в вираж, делая мусору пальцем небольшое «до свидания». Так он время от времени себя удивляет, проделывает что-то несусветное, рожденное из неожиданной причуды. Он бежит по затененной дорожке, в переплетении ферм и опор, и расплесканного света. Он слышит последние аккорды крещендо национального гимна и видит огромную, открытую подкову трибун и этот развертывающийся травяной веер, который как будто всегда знаменует, что он ступил за пределы своей жизни. Натертый блеск, расходящийся и изгибающийся от бароненного инфилда к высокой зеленой изгороди. Это волнение откровения. Он бежит в четверть скорости, вытягивая шею к рядам сидений, присматривая укромный клин за опорой. Он срезает в проход в секцию 35 и попадает в тепло и запах зрительской массы. Он ступает в дым, свисающий со второго яруса. Он слышит разговор, он входит в низкое жужжание, он слышит треск броска, разминки о рукавицу кетчера, последовательность хлопков, влекущих за собой кометный хвост вспомогательного звука. Затем ты теряешь его в толпе.
«Радио Свобода. Великий американский роман». В новом цикле программы «Экслибрис» фрагменты книги Дона Делила «Изнанка мира».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – великий американский роман. К этой категории относят не просто признанные шедевры, не обязательно бестселлеры, но такие книги, которые выразили голос своего поколения. У каждого времени такой роман, как правило, один. Сегодня речь идет о романе Дона Делила «Изнанка мира». Подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 14 февраля 1999 года.
Великий американский роман. Дон Делила. Фрагменты книги «Изнанка мира». Микрофон автору цикла Алексей Цветков.
Пора всерьез поговорить о бейсболе. В русской письменности, как и во многих других, существует целая серия популярных книг об Америке. От одноэтажной Америки Ильфа и Петрова до круглых суток нон-стоп Аксенова. Бесспорные достоинства большинства этих произведений омрачаются тем, что их авторы практически ничего не пишут о бейсболе. Это все равно, что описывать океан, ни разу не упомянув о воде. Назвать бейсбол самым популярным видом спорта в Америке значит ввести в непоправимое заблуждение, потому что напрашивается ассоциация с футболом в Европе или Латинской Америке. Бейсбол – это намного больше, чем спортивная игра. Это мировоззрение, национальная святыня, система воспитания в семье и всенародное мужское братство. Бейсбол – это душа Америки. Писатели первого ранга, такие как Бернард Маламут и Уильям Кеннеди, посвящают ему свои лучшие романы. Известный политический комментатор Джордж Уилл время от времени раздражается книгами о бейсболе. Именно они становятся бестселлерами. Но в таком случае, почему почти все иностранные писатели неизменно игнорируют бейсбол в своих американских путевых заметках? Причина элементарна. Иностранец на бейсбольном матче, даже вызубрив все нехитрые правила игры, неизменно засыпает где-нибудь на 10-й минуте. Бейсбол удручающе медлен и невыносимо скучен. Я не буду вдаваться в объяснение правил. Кое в чем, как не раз отмечалось, игра напоминает русскую лапту. Но у лапты сейчас поклонников немного. Короткий взлет популярности бейсбола в России на заре перестройки уже стал достоянием истории и анахронизмом. Без поколения преданных болельщиков игра задохнулась. В действительности бейсбол – это айсберг, видимая часть которого в несколько раз меньше невидимой, а без последней первое необъяснимо. Попробуйте понаблюдать неискушенным взглядом за игроками в бридж. Четыре человека, обменявшись невнятными репликами, быстро собирают свои взятки. Точно так же на бейсбольном матче непосвященный упустит и мимический диалог питчера с кетчером, и метод готовности бегуна, чей мозг работает в режиме матричного исчисления, и мгновенную корректировку позиции беттера. Но этот невидимый бейсбол – лишь малая доля подводной части. Любовь к игре не прорастает спонтанно, как в европейских дворовых ватагах, а передается в семье, как наследство от отца к сыну, вместе с первой битой и перчаткой. Любопытно, что на европейский футбол, соккер, который давно и безуспешно пытаются культивировать в Америке, детей обычно возят матери, да и играют в него до сих пор большей частью девочки. На матчи малой лиги, то есть детского бейсбола, приезжают всегда с отцами, причем участие последних не ограничивается простым зрительством. За игрой следует подробный анализ и урок. Поколение передает свои нехитрые знания следующему. Этот сплачивающий характер бейсбола очень ярко заметен на стадионе. Приезжают семьями, как на праздник. И на трибунах никогда не почувствуешь той атмосферы ненависти, которая, к сожалению, слишком часто сопутствует решающим футбольным матчам, а порой выливается и в кровавые побоища. Cheers to the winners. Lift up the glasses.
cheers to the glory still to be. Here's to the battle, whatever it's for, to ask the best of ourselves, then give much more.
Бейсбол – это и есть загадка американской души, а заодно и объяснение поразительной сопротивляемости общества спортивному импорту. Если футболу когда-нибудь повезет, и он потеснит бейсбол в душах американцев, плавильный тигель нового света, соединяющий разрозненные этносы в нацию, прекратит свое существование. А если вернуться к терминологии Оруэлла, бейсбол – главная семейная шутка американцев, понять которую можно, лишь став членом семьи, по рождению или по любви.
Here's to all people. Here's to the winners. All of us can be. Here's to the hero. Here's to the miracles they make us see. Here's to all brothers. Here's to all people.
«Свобода экслибрис. Великий американский роман. Дон Делило. Фрагменты книги «Изнанка мира».
В радиобудке обсуждают толпу. Тысяча так 35. Поди сочти. Когда подумаешь о выстроенных историях команд, и о вере и страсти болельщиков, и о том, как эти силы сплелись по всему городу, и когда подумаешь о самой игре «Не на жизнь, а на смерть», о третьей игре трехматчевого финала и произнесешь название «Доджерс» и «Джайантс», и прикинешь, как открыто ненавидят друг друга игроки, и припомнишь, как сложился год, битва за вымпел, ввергшая город в бездыханный экстаз, финальная дрожь, требующая немецкого варваризма обозначить смесь удовольствия и трепета и предвкушения. И когда подумаешь о кровной верности, вот о чем они говорят в будке. О любви к командам, раскроившей районы и уютные предместья. А дальше яблоневое графство и неотесанный север. Как же тогда объяснить 20 тысяч пустых мест? Оператор говорит, весь день клонит к дождю. Это портит настроение. Люди говорят, к чертям собачьим. Звукорежиссер развешивает поперек одеяло, чтобы отделить бригаду от народа, только что прибывшего с радио KMOX из Сент-Луиса. Приходится тесниться, потому что их больше некуда девать. Он говорит оператору, вспомни, ведь не было предварительной продажи. И оператор говорит, да еще Giants вчера крупно проиграли. А эта штука серьезная, потому что такой разгром наводит на кварталы тоску. Верь мне, это заметно, где я живу. Это вгоняет людей в расстройство. Они будто вымирают десятками тысяч. Рас Ходжес, комментирующий игры для WMCA, голос Giants. У Раса разбита гортань и закипает большая простуда. Ему бы ни к чему прикуривать сигарету, но он прикуривает и говорит, так-то оно так, но я не уверен, что логическое объяснение впрямь существует. Когда имеешь дело с толпой, предсказать невозможно. Раз уже тяжелеет фасадом, но в глазах и улыбке у него еще что-то от бесхитростного мальчика, и в волосах, будто стриженных под горшок, и этот бесформенный костюм, который мог бы принадлежать почти кому угодно. Попробуй пересказывать игры, матч за матчем, день за днем, все лето напролет, и не застрять в каком-нибудь варианте прошлого. Он смотрит на поле с его стиснутыми углами, с чрезмерным пространством глубоких закоулков, с точным центром. Большие квадратные часы Longines, торчащие над клубным зданием. Повсюду мазки цвета, фрески шляп и лиц, зеленые трибуны, бурые базовые дорожки. Расу радостно, что он оказался здесь. День, как никакой другой. И он освещает игру. И все происходит на арене пола. Он влюблен в это название. Драгоценную память событий и времен до того, как век развязал войну. Он думает, что всем присутствующим должно быть радостно, потому что происходит нечто великое, что-то нарастает. Ну и ладно, может быть, это просто его температура. Но он вдруг вспоминает, как отец взял его в Толедо на матч Демпси с Уиллардом. И как это было. Какой размах чуда. 4 июля и 110 по Фаренгейту. И толпа в рубашках и соломенных шляпах. У многих под шляпами и до плеч простелены носовые платки, отчего они смахивают на притворных арабов. И великая трепка, которую задали большому Джессу на этом белом жарком ринге, когда при каждом ударе Темпси от его лица отлетало облачко пота и крови. Когда видишь подобное, то, что становится кинохроникой, начинаешь ощущать себя носителем какого-то торжественного клочка истории. Во втором ининге Томпсон отбивает скользящий в линию на третий. Локман взлетает дугой на бегу ко второй, окидывая взглядом левое поле. Павка продвигается к стене, чтобы сыграть в карамболь. Люди стоят в обоих ярусах слева, перегибаясь с трибун, и некоторые бросают через барьер бумагу, изорванные таблицы и клочки спичечных обложек, смятые бумажные стаканчики, маленькие вощеные салфетки из-под хот-догов, полные бацилл многодневной давности бумажные платки, свалявшиеся в карманах. Все это сыплется на Павка. Томпсон движется в припрыжку. Он аккуратно оббегает первую, кренясь в направлении бега. Павка лихо пасует Коксу. Томпсон мчится головой вперед ко второй, подлетает и тут видит Локмана, который стоит на мешке, и полуочарованно на него глядит. На губах заметен след вопроса. Дни железного неба и все микрофонное время минувшей недели, першащее горло, кашель, раз и лихорадит. Он взъерошен, поезда и нервы, и недостаток сна. И он описывает игру знакомым уютным говорком. Такой домашний голос, чуть скрипучий сегодня. Кокс выглядывает из-под кепки и стреляет боковым в Робинсона. Взгляните тем временем на Мейса, который шагает к плейту, волоча конец биты по земле. Робинсон принимает пас и делает виток в направлении Томпсона, который застенчиво стоит в футах в пяти от второй. Людям нравится смотреть, как бумага ложится у ног Павка. Может быть, сползает по плечу или липнет к кепке. Стена почти 17 футов, так что он за пределами их самого длинного касания с перегибом. И они вынуждены довольствоваться тем, что купают его в бумаге. Взгляните на Дурокера на ступенях коридора, менеджера Giants, твердошеева Лео, газового гиганта, лицо прямо из Гаальской войны. И он говорит себе в кулак: «Ап, твою барсучий потрох!»
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Великий американский роман», «Дон Делило» из книги «Изнанка мира».
У коридора «Джайантс» четыре человека смотрят из собственной отборной ложи «Лио», как Робинсон шлепком салит Томпсона. Они на три четверти шоу-бизнес. Фрэнк Синатра, Джеки Глисон и Тутс Шор – незапамятные собутыльники. И вместе с ними хорошо одетый мужчина с бульдожьей Харри, некто Джей Эдгар Гувер. Что делает первый полицейский страны вместе с этой мелюзгой? Эдгар сидит себе у прохода, и, судя по всему, с ним все в норме. Он улыбается казарменному подтруниваемому песняра над остряком, того над трактирщиком и обратно. Он охотнее оказался бы на ипподроме. Но в подобной компании и так вполне забавно, независимо от места действия. Ему нравится быть в обществе кинокумиров и знаменитых спортсменов, рядом с виртуозами сплетен, вроде Уолтера Уинчела, который тоже сегодня на этом матче сидит вместе с головкой «Доджерс». Знаменитость и секретность — верхняя и нижняя границы одной и той же прелести, статический треск одной и той же личины либидо в мире. И Эдгар реагирует на людей, обладающих доступом к этой энергии. Он хочет быть им бесконечно преданным другом, при условии, что их тайная жизнь размещена в его частных досье. Все слухи собраны и снабжены указателем, призрачные факты облечены в реальность. Глисон говорит: «Я же сказал вам, пни, сегодня Доджерс и точка. Я это ощущаю своими бруклинскими косточками». «Какими косточками?» — говорит Фрэнк. Они давно прогнили от пойла. Все тело Томпсона провисает, оно теряет напор и сопротивление, и Робинсон берет тайм-аут и шагает с мячом к бугру голубиной походкой, словно искривляющей его путь. Если Джайантс хотят выиграть, им придется взять этого карлика. Как его там? Потому что единственная их надежда — причуда природы, говорит Глисон. Землетрясение или карлик. А поскольку тут не Калифорния, остается уповать на эльфа в униформе. Фрэнк говорит, умора. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. For tomorrow never comes. No money. Forget the money. Let's live for now and anyhow. Who needs the money? The moonlight. Let's share the moonlight. Perhaps together we will never be again. Ah, che luna, oh, che mare, with such a moon and such a sea and you and me. I get so dizzy when you're standing near. It's not the music that you hear. My heart is beating like a jungle drum. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Предмет разговора нервирует Эдгара. Он раним в смысле высоты, хотя вполне попадает в диапазон среднего роста. В последние годы он прибавил в весе, и когда, одеваясь, он видит себя в зеркале, широкотелого и буддоголового, на него глядит коротенький упитанный человек. И именно об этом, как о реальном факте, сообщает пустозвоны прессы, как будто иллюзорная пытка одним опасением просочилась в печать. И на сегодняшний день фактом является то, что у агента выше среднего роста – мало шансов получить назначение в главное управление. И еще один факт состоит в том, что карлика, о котором говорит его приятель Глисон, этого атлетика в 3 фута 7 дюймов, который недель 6 назад выступил беттером у Сент-Луисских Браунс в качестве трюка, но также, по мнению Эдгара, в порядке политического подрывного акта, зовут Эдди Гейдл. И если Глисон припомнит это имя, он сведет в пару Эдди и Эдгара, и тогда шутки о коротышках разлетятся, как легендарное говно от вентилятора. Глисон дебютировал в комическом жанре оскорбительных выпадов и никогда с этим жанром не расставался. Он это делает бесплатно, для собственной забавы, и оставляет в колее разбитые судьбы. Тут Шор говорит, «Не будь всю жизнь фраером, Глисон. Тут только один рывок. Джайантс не для того прошли 13,5 игр, чтобы все в последний день продуть. Это год чуда». Ни у кого нет слов для того, что в этом году произошло. Лицевая глыба и руки мясника. Смотришь на Туца и видишь ветерана подпольных пивных, твердого корпусом, с прилизанными волосами и комплектом щелок глаз, без промедления одаряющих угрозой. Это экс-вышибала, который в подпитии выставляет из своего клуба ни в чем не повинных людей. Он говорит, «Вся надежда на Мейса». И Фрэнк говорит, «Да, это день Вилли. Он должен сорваться с привязи», — мне сказал Лио по телефону. Глисон сносно изображает узкоротого британца. «Уж не имеете ли вы и впрямь в виду, что этот малый, ступивший к воротцам, совершит нечто невиданное?» Эдгар, который ненавидит англичан, крючится в три погибели от хохота, пока Джеки самозабвенно вгрызается в хот-дог и начинает кашлять и давиться, разбрызгивая во все стороны крошки мяса и хлеба, дробинки и плевки, летучие ошметки. Но Эдгара больше всего тревожат незримые формы жизни, и он отворачивается от Глисона и прерывает дыхание. Он хочет поскорее укрыться в уборной, облицованной цинком комнате с нетронутым овальным куском мыла, с водопадом горячей воды и первозданным, как лебединый пух, полотенцем. Но ничего подобного, конечно, вблизи нет и в помине. Только новые бациллы, всепроникающая стихия патогенов, микробов, плавучие колонии спирохет, которые слипаются и разделяются, и удлиняются, и скручиваются, и заглатывают целые грузовые составы вещества, выкашливаемые людьми, примитивные и смертоносные. Эта толпа, этот непрерывный шум, дыхание и гудение, перекатывающиеся время от времени басы, родовая приуроченность совместного чувства игры, как мужчина почесывает запястье или нанизывает ругательство. И прилив аплодисментов, который быстро замирает и которого никогда не хватает. Они ждут, когда их вознесет звук скандируемого распева или ритмических хлопков, установившихся форм и повторов. Это мощь, которую они держат в запасе до нужного времени. Из нее возникнет нечто, изменится строение игры, и их подбросит на ноги, они взмоют в высвобожденном громе, который встряхнет стадион безумием. Сенатор говорит: «Джек, по-моему, я сказал тебе оставаться в машине, пока не управишься с едой». Мэй сделает мягкий подрез, но попадает под мяч, отсылая в низкий октябрьский день рядовой пас. Щелчок ясеневой биты при встрече с мячом достигает Коттера Мартина в левых трибунах, где он сидит, костисто сутуля плечи. Он смотрит не на мяч, а на Вилли, видя, как тот поначалу озадаченно разбегается, а затем подхватывает с грунта рукавицу и рысцой возвращается на позицию. Загораются дуговые огни, застигая Коттера врасплох, вызывая сдвиг в его самоощущении, в свежести его выходки, летучем чувстве дерзости и непойманности. День становится иным, серьезный и подверженный угрозе, понукаемый дождем, и он смотрит, как Мейс стоит в центре поля и кажется малюткой в этом пространстве, сущим ребенком. И он диву дается, как этот малый выдает такие броски, вихри натиск с такой мощью. Ему нравится смотреть на поле в огнях, даже если нужно опасаться дождя, и даже если вечер только в начале, и полный эффект не тот, что при ночной игре, когда поле и игроки кажутся совершенно отдельными от ночи вокруг. В своей жизни он был только на одном ночном матче, когда спустился со старшим братом с крутизны и ступил в чашу раскрашенного света. Ему казалось, что свыше кульминации бьет неведомая энергия, какая-то напряженная работа Земли, и она извлекает игроков и траву, и накатанные звездкой полосы из всего, что он видел или представлял. Так буксует, тормозя, бегун перед поворотом.
Великий американский роман. Дон Делило. Фрагменты книги «Изнанка мира». Читала Ольга Писпанен. Перевод с английского автора цикла Алексей Цветков. «Экслибрис» в эфире «Свободы». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 9.10, среда 21.10, четверг 1:10 ночи, 9.10 и 15.10. Продюсер Руслан Герисханов. «Экслибрис» ведет Сергей Юринин.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с «Стрингером» из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».